Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции «Божественная справедливость», 9 глава книги пророка Иезекииля. Когда мы пытаемся выбрать наш путь, встать на путь, который нам проложили прежние поколения в условиях нашего какого-то индивидуального строительства наших особенностей, то неплохо немного представить Бога. В принципе, Бог определяется в книгах Каббалы как Эйн Сов, но нам заповедовано следовать его путями. Поэтому немножко должны представить себе, какие пути у Бога, чтобы следовать соответственно. Наша сегодняшняя лекция, 9 глава книги пророка Иезекииля, «Божественная справедливость», соответственно, немного раскрывает нам концепцию божественной справедливости. Мы должны стараться каким-то образом тоже быть справедливыми согласно не нашим меркам, а согласно божественным меркам. Но здесь божественная справедливость в условиях декрета о разрушении храма, то есть является не чем-то противоположным тому, как божественная справедливость обычно в этом мире осуществляется. 9 глава. «И возвал в уши мои голос великий, сказав: приблизьтесь, каратели города, каждый со своим орудием истребления в руке своей». Пророк Иезекииль наблюдает за страшными явлениями, которые происходят примерно за 6 лет до разрушения храма, когда на небесах складываются условия разрушения Иерусалимского храма и наказания людям, которые в нем живут, за то, что осквернили они Иерусалимский храм, за то, что на стенах его сделали всевозможные изображения пресмыкающихся и всевозможных идолов. Этого не было в явном виде физически нарисовано, но храм был покрыт благодаря деятельности и образу жизни тех людей, которые были с ним связаны, был покрыт вот этими изображениями. И люди формально служили в Иерусалимском храме единому Богу, но реально при этом провозглашали лозунг: «Оставил Бог землю, и он не видит». За это каратели приближаются к городу с орудиями своего истребления за 6 лет до разрушения храма. «И вот 6 мужей появляются со стороны верхних ворот, обращенных к северу». Обратите внимание, северные ворота, о которых мы уже говорили, те самые ворота, где в свое время царь Минаше поставил идола. «И у каждого орудие разрушения в руке его, и один между ними одетый в лен, и чернильница писца учресил его, и пришли и стали у медного жертвенника». 6 ангелов уничтожения встали у медного жертвенника, соответственно, который был покрыт паутиной во времена царя Минаше и царя Амона, которые остановили служение в Иерусалимском храме. «И слава Бога Израиля поднялась с крува, над которым она была, к порогу дома». Обратите внимание, что происходит. Так бы мы прочли, не обратили внимания. «И слава Бога Израиля поднялась с крува, над которым она была», то есть из святая святых, где установлены крувим, «поднялась божественная слава к порогу дома», то есть божественное присутствие покидает Иерусалимский храм за 6 лет до его разрушения. «И призвал он мужа, одетого в лен, у которого чернильница писца учресил». Всевышний призывает ангела Гавриэля. «И сказал ему Господь: пройди посреди города, посреди Иерусалима, и начертаешь знак на лбах людей, стенающих и вопящих о всех гнусностях, совершающихся в нем». То Всевышний обращается к ангелу Гавриэлю, чтобы он неким знаком пометил праведников, тех, кто стенает о гнусностях, совершающихся в Иерусалиме. Соответственно, первый урок Танаха для нас с вами: как мы относимся к греху других людей? Мы к этому безразличны, или это причиняет нам боль, так что мы стенаем? Это не означает, что мы должны к грешникам относиться с ненавистью и желать им уничтожения, но у нас сердца должны болеть. И тогда грешник, если увидит, с одной стороны, боль наших сердец, а с другой стороны, наше доброе к нему отношение, то он, возможно, исправится. И даже если не исправится, это будет для него неким позитивным фактором. Ибо когда люди видят боль других, если они не совсем бесчувственны, то они каким-то образом на это откликаются. «А тем сказал, чтобы слышал я, пройдите по городу вслед за ним и поражайте, да не сжалится око ваше и не щадите». Во времена разрушения храма, соответственно, происходит несчастье, и Всевышний обращается к ангелам, чтобы они совершили уничтожение тех людей, которые не будут помечены знаком праведников, стенающих по поводу процессов, происходящих в Иерусалиме. «Старика, юношу и деву, и младенцев, и женщин убивайте во истребление, но ни к одному человеку, на котором знак, не приближайтесь, и от святилища моего начните». То есть катастрофа начинается от святилища Бога, от храма, среди тех, кто ближе к храму, но при этом праведниками не являются. «И начали они с тех старейшин, что перед домом. Однако произошло нечто, в результате чего началось уничтожение со старейшин, которые перед домом, то есть с праведников, с тех самых людей, которые были помечены буквой, для того, чтобы они были спасены, именно с них начинается это уничтожение, и все это требуется, несомненно, понять. «И сказал им, оскверните дом и наполните его двор убитыми, выходите». Подчеркиваю, речь идет о пророчестве, обращенном к пророку Ихескелю. Это не описание событий, это пророчество, которое пророк Ихескель говорит, но не жителям Иерусалима, с тем, чтобы они услышали, увидели, что даже праведники не спасутся во время катастрофы разрушения первого храма, а речь идет о жителях Вавилона, о евреях, находящихся в вавилонском изгнании, которые из этого должны были извлечь для себя урок. В том, что касается евреев, проживавших в Иерусалиме, о которых говорится это пророчество, то там был пророк Ирмияху, который пытался их спасти от гибели и спас в результате. «И вышли, и стали убивать в городе». И опять же, это пророчество, это не описание событий, этого не произошло, это произойдет позже. Точнее, пророк Ирмияху приведет к тому, что еврейский народ будет спасен, как в следующей лекции мы будем об этом говорить. «И было, когда убивали их, я остался и пал на лицо свое, говорит пророк Ихескель, и возопил и сказал, Господи Бог, неужели ты истребишь весь остаток Израиля, изливая ярость твою на Иерусалим? И он сказал мне, грех дома Израиля Иуды велик чрезмерно, и переполнилась земля эта кровью, а город полон неправды, ибо они сказали, оставил Господь эту землю, и не видит Господь». Всевышний не напрашивается к человеку. Если человек живет лозунгом «оставил Господь землю», то Всевышний вынужденным образом отдаляется от него, и тогда этот нижний мир оказывает на него свое влияние, благословения человек не получает, в результате становится плохо. «Но я также, не пожалеет око мое и не пощажу я по путям их, я воздам им». Обратите внимание, Всевышний не будет наказывать сам, он не жалеет. Как только Всевышний перестает жалеть, то механизмы этого нижнего мира, в данном случае вавилоняне, они делают свою работу. «И вот муж, одетый в лен, с чернильницей учресил его, ответил, говоря, я сделал так, как ты повелел мне». Все это требуется понять, божественная справедливость, как такое может произойти. Давайте попытаемся более внимательно, сквозь призму первых и последних комментаторов, и, конечно же, Талмуда и тайного учения, попытаемся понять эти слова пророка немного больше. Пока отметим, что это уникальное пророческое видение о покидании Шхины Иерусалима и будущем разрушении божественного храма. Божественное присутствие постепенно покидает Иерусалим. «И возвал в уши мой, и возвал в уши мои голос великий, сказав, приблизьтесь, каратели города, каждый со своим орудием истребления в руке своей». Пророчество о разрушении Иерусалимского храма. Голос великий, разрушение святого города. Ришаним, первый комментатор, отмечает, что 24 поколения отсчитываются от греха Золотого Тельца, корня духовного сбоя в Израиле. То есть прошло 24 поколения от Золотого Тельца в пустыне до его реализации, ибо корень духовного сбоя, который образовался тогда, он привел к тому, что Иерусалимский храм, место Бога на земле, было разрушено. И вот шесть мужей появляются со стороны верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого орудие разрушения в руке его, и один между ними одетый в лен, и чернильница писца у чресел его. Каратели города входят в Иерусалим. Талмуд в трактате Шаббат говорит следующее. Уман Нингу, кто эти каратели города? Шиша Анашим, Омар Рав Хисда, Кецев Аф, Вахима, Умашхит, Умишабер, Умихале. Говорит Рав Хисда, это гнев и ярость, и еще одна форма гнева, и уничтожитель, и разбивающий, и уничтожающий. Шесть видов ангелов уничтожения, которые ступили в город в видении пророка Йехескеля. Сефер Паним Яфот, книга Кабалы, очень глубокая. Векаше оне шигу аль-едей шалиях, шеэйн бо мидата рахамим клаль. И тяжелое наказание от руки посланца, ибо в нем нет вообще никакого милосердия. Когда Всевышний наказывает нас сам, то он это делает с милосердием. Можно раскаяться, можно вернуться к нему, можно спастись от этого, когда наказание передается в руку посланца, посланец осуществляет свою задачу. Так сказано в книге «Уроки знания», «Тайное учение Ешивы Тельс», одна из великих книг Мусара, которая была написана в Литве. Сказано следующее. О раскаянии. Исполненная заповедь остается в душе человека, и в соответствии с системой мироздания награда приходит к нему из нее самой. То есть сама заповедь, она приносит награду, как если человек ест полезные виды пищи, то его тело естественным образом становится здоровым, оздоровляется. Преступление тоже остается запечатленным в его душе и приносит ему наказание. Наши мудрецы сформулировали это так. Награда за заповедь – заповедь, и награда за грех – грех. Так сказано в трактате «Авод Мишны». Заповедь дает человеку награду, а преступление выносит ему наказание. В Талмуде об этом сказано следующим образом. Раби Йоханан всегда плакал, когда произносил стих Торы, и будет, когда встретят его многие несчастья и бедствия. Это сказано в книге Дворим, в главе 31, в самом конце Торы. И будет, когда встретят его многие несчастья и бедствия, то Раби Йоханан, произнеся эти слова, еще не закончив стих, плакал. Он говорил, если хозяин посылает своему рабу несчастье и бедствие, на что тому остается надеяться? Так сказано в Талмуде, в трактате Хагига. Если хозяин посылает своему рабу несчастье и бедствие, на что тому остается надеяться? Что имел в виду Раби Йоханан, произнося эти слова, объясняет Махариль Блох, глава Ешивы Тельс, Тельщай в Литве, автор книги «Уроки знания», которые действительно являются механизмом строительства нашего знания, нашего постижения, нашего мышления. Махариль Блох говорит следующее. Мы уже приводили пример, помогающий это понять. Великий царь посылает своего слугу исполнить важное ответственное поручение, требующее большого внимания и исключительной сосредоточенности, и напутствует его, будь внимателен, чтобы ни в чем не ошибиться и не отнестись халатно к моему поручению, ибо тогда тебя либо казнят, либо пожизненно заключат в темницу. То есть царь посылает своего чиновника и предупреждает его об ответственности. Насколько слуга будет бояться совершить даже малейшую ошибку, ведь за это его ожидает столь тяжкое наказание. Однако он все же может успокаивать себя надеждой. Наш царь милосерден, Если я совершу оплошность, упаси Бог, то паду к его ногам и стану молить о прощении. И он смилостивится и пожалеет меня. Так мыслит чиновник, что он может выпросить у царя прощение, потому что царь милосердный. Это на тему божественного милосердия. Но насколько сильнее будет страх слуги, если за выполнением поручения будет следить посланное царем подразделение солдат во главе с командиром? И ведь если слуга не выполнит порученное, как подобает, то по приказу царя командир немедленно его казнит, и слуге не у кого будет просить пощады. Соответственно, царь дал указания своим солдатам. Однако человеку свойственно обнадеживать себя. Даже в такой, казалось бы, безысходной ситуации слуга будет молить командира о милосердии и заступничестве перед царем. Но можно представить себе еще большую опасность. Царь направляет слугу на важную ответственную работу. Если он не исполнит ее надлежащим образом, наказание будет связано с нею самой и содержаться в ней самой. Само его преступление повлечет за собой наказание. Теперь у слуги вообще не остается никакой надежды на спасение, ведь его наказывает не царь и не его армия. Наказание заложено в самом его грехе. Именно об этом сокрушался Раби Йоханан. Раб, которому хозяин посылает несчастье и бедствие. Хозяин не наказывает раба, когда тот нарушает его приказы, а посылает ему бедствия и несчастья, заложенные в самом его нарушении заповедей. И провинившийся теряет всякую надежду. То есть концепция такая, что грех, он содержит в себе яд, который уничтожает человека, отравляет человека. Не в том смысле, что принявший яда, ему положена смертная казнь за то, что он принял яд. Сам яд является разрушительным. Именно так устроен грех, и противоположность этому так устроена заповедь. То есть грех приводит к разрушению человека, к отравлению человека, к наказанию человека сам по себе, а заповедь приводит к его духовному здоровью. Поэтому, сколь сильно человек должен трепетать и бояться сойти, упаси Бог, с праведного пути, подвергнуть свою душу опасности страшного и тяжкого наказания за грех и преступление. Это цитата из книги «Уроки знания», которая показывает, как в Литве, в Ешивительс, вообще смотрели на суть связи между Богом и человеком, на суть греха и заповеди. Итак, наказание входит в Иерусалим со стороны верхних северных ворот. Уничтожение, говорит Малбим, приходит в город со стороны царского дворца. Царский дворец, царь управляет еврейским народом, царь был главным в передаче традиции, царь был главным в духовной жизни страны. Если он не смог привести еврейский народ к праведности, то символически со стороны царского дворца приходят ангелы уничтожения. В принципе, каждый человек создан по образу Бога, стало быть, он является царем для самого себя. И наказание нам, в первую очередь, нас затрагивает там, где мы не являемся царями. Точнее, царями мы являемся в любом случае, поскольку мы сами принимаем решение, что нам делать и как поступить. То есть мы в любом случае цари в своей жизни. Мы принимаем решение, только наша проблема заключается в том, что в нашем решении, как Саба из Кельмы говорит, принимают участие три составляющих: наше мышление, наши чувства и наше телесное. И совместно голосуют. И там, где телесность имеет больше голосов, нежели чем мышление и чистое сердце, то наши решения будут, соответственно, телесными. Тогда мы цари, о которых сказано в Талмуде, Малхута Блотага, царство без короны. Кто приходит для того, чтобы принести наказание, одетый в льняные одеяния? Что такое одетый в льняные одеяния? Кто это? Говорит Радак. Зе Гавриэль. Это ангел Гавриэль. Вегем амруке Гавриэль малах шель эш, лефи шегу газурек ха эш аль гаир. Векен раугу Даниэль левуш бадим, верагу панавки маре барак вейнавки лепидей эш. Это Гавриэль, одетый в льняные одежды, символ чистоты, символ служения в Иерусалимском храме. они говорили, что ангел Гавриэль, он из огня, поскольку он будет бросать огонь. На Иерусалим, то есть Иерусалим сгорит от того, что ангел Гавриэль пригоршни углей горящих сбросит с небес на этот город, как мы будем учить в следующей лекции. Векен Раугу Даниэль, также Даниэль в своем видении в Вавилонском изгнании видел ангела Гавриэля лавуш бадим, одетого в белые одежды, а лицо у него как молния и глаза его Келапидей-эш, как факелы огня. Почему огонь? Огонь непримирим к нижним формам материи. Он не любит прах, он не любит воду, он все это сжирает, он все это уничтожает. Единственное, что огонь любит, это рух, ветер, воздух, дуновение, движение. Это огонь любит. А нижние формы материи он сжирает, сжигает, уничтожает. Он непримирим к нижним формам материи. Говорит Малбим. Баоми Бейтамелах, и они, шесть уничтожителей, шесть ангелов гнева, пришли из дома царя Кигаю Мируэй Панав, ибо они были среди тех, кто при царе находится. Вирмияхая Куген Лавуш Бигдей Рабат, то есть Малым дает несколько дополняющий комментарий, что шесть министров, которые были в царском дворце постоянно находились, то есть чувствовали себя свободно. Именно они и принесли это уничтожение Иерусалимскому храму за то, какими министрами они были. Ибо мы изучали в книге пророка Ирмияху, что царь Циткияху, последний царь Иудеи, в дни которого произошло разрушение, был особым праведником, но министры уже управляли так, что его не слушали. Вермияу Гая Курен, кто был в белых льняных одеждах, пророк Ирмияху, который был Курен, сын первосвященника. Во времена этих министров пророк Ирмияху уже не мог быть первосвященником, его просто не назначали на эту должность, но был при этом главным пророком, книга которого вошла в Танах. Лышарет Бекодиш, и он служил в святом. Векесета Софер Бематнав Лихтовный Вуатоля Сефер. И перо писца у него для того, чтобы он мог написать свою книгу «Оплакивание Иерусалимского храма», книгу Эйха. Речь идет не о книге пророка Ирмияху, а о книге Эйха, потому что книгу пророка Ирмияху написали Аншей Кнессет Агдула, записав по памяти пророчество пророка Ирмияху. «Кмош амар ло рашем шихтов аля сефер деврей нехамот ашера веру итасек Лашкита там влияцем эца шалом вэмэт». Всевышний обратился к пророку, чтобы он написал также слова утешения, но он всю свое время пытался спасти народ и дать им совет мира и истины. Мир – это главное благословение, которое Всевышний дает своему народу, когда это возможно, когда народ находится в состоянии истины, а не в состоянии блуда во всех возможных конфигурациях. И тогда возможно эца, совет, ибо эца происходит от слова эц, дерево, там, где дерево имеет связь своими корнями с источниками жизни, с водой, там это дерево растет. Точно так же совет эца работает, если дающий его имеет связь с древом жизни. И пришли и стали у медного жертвенника. Ангелы-разрушители встали у медного жертвенника, и слава Бога Израиля поднялась с крува, над которым она была, к порогу дома, и призвал он мужа, одетого в лен, у которого чернильница писца у чресел. Божественное присутствие покидает Иерусалим. Раши говорит, пророк описывает первый этап отдаления Шхины от Иерусалимского храма, когда божественное присутствие покидает место между крувим, между двумя крувим, которые стояли в святая святых Иерусалимского храма. Было некое пространство, через которое молитвы поднимались на небеса благодаря тому самому божественному присутствию, соединяющему верхние и нижние миры. На тот момент божественное присутствие покинуло пространство между Крувим, и возникла проблема с транспортировкой молитв, которые уже затруднялись подниматься на небеса. В Талмуде, в трактате Рош ха-Шана, приводится более подробно, как божественное присутствие покидало святой город. Эсер масаот насашхина микапорит лекрув. 10 этапов покидания божественного присутствия были в Иерусалиме. То есть божественное присутствие не сразу покинуло город, а это происходило постепенно. И люди видели, поскольку они обладали духовной практикой, эта задержка 10-этапная была предназначена для них, для того, чтобы они смогли понять, увидеть. Они видели место с божественным присутствием, что происходит, когда божественное присутствие оставляет храм. Откуда мы это знаем? Храм называется Леванон. Леванон от слова лаван, то, что обеляет человека от грехов. А обелять человека от грехов можно только в одной ситуации, когда он теряет свободу выбора совершить зло. А это возможно, когда божественное присутствие настолько охватывает человека, что он испытывает трепет по отношению к Творцу. В этом концепция мусара, мудрость трепета перед небесами. Соответственно, именно об этом и говорит Танах, потому что мусар не является чем-то новым, а является концентрацией нашего внимания на эту тему. Как в своем сердце пробудить трепет перед небесами, а не желание всего приниженного, упрощенного, примитивного, телесного и материального. Итак, в Талмуде, в трактате Рош ха-Шана, говорится следующее. Эсер масаот наса шхина. 10 этапов покидания божественного присутствия были в храме. Микапорет лекрув, от капорет покрытия золотого над ковчегом завета, крувим. У микрув лекрув, и от крува отделилась, у микрув лемифтан, и от крува к выходу из святая святых, у мимифтан лехацер, и от выхода во двор, у михацер лемизбех, и от двора к жертвеннику, у мимизбех легаг, и от жертвенника к крыше, у мигаг лехума, и от крыши к стене, у михума леир, и от стены в город, у миир легар, из города к горе, у мигар лемидбар, из горы в пустыню, у мимидбар алтава ешвабим кума. А из пустыни божественное присутствие поднялось и вернулось назад вместо ее, то есть высшие миры. Таким образом, оказался разрыв между нижним и высшими мирами. Шенеймар, как то сказано, «Элех ашув эль мекуми, пойду я и вернусь в место мое». И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и начертаешь знак на лбах людей, стенающих и вопящих о всех гнусностях, совершающихся в нем. Указание Всевышнего, повеление Всевышнего пророку Гавриилу пройти и отметить праведников, чтобы они были спасены. А тем сказал, чтобы слышал я, пройдите по городу вслед за ним и поражайте, да не сжалится око ваше и не щадите, старика, юношу, и деву, и младенцев, и женщин убивайте во истребление, но ни к одному человеку, на котором знак, не приближайтесь, а от святилища моего начните. Начните гибель, уничтожение нечестивцев, начиная от храма. Кто ближе к храму и при этом нечестивец, понятно, что его вина больше. И начали они с тех старейшин, что перед домом, ангел уничтожения, начинают с праведников, гибель нести, помеченных знаком спасения. Как такое может быть? Знак на лбах праведников в целях спасения их от гибели. Раши говорит так. «Вератвита таваль мецехота анашеми». «Поставь знак на лбах людей». «Ацедиким гдэ льет лэот шлуев губам амашхитим». на лбах людей, которые праведники, для того, чтобы это было для них знаком, чтобы уничтожители их не тронули. Сифтей Коэн – о значении знаков на лбах творения. На каждом из нас, на лбу каждого из нас находится некий знак. Мы нечто транслируем своим лбом. В основном, конечно, передаем глазами состояние нашей души и более точно взаимосвязь между нашей душой, нашим телом и, соответственно, сердцем, которое находится в центре этого треугольной конфигурации, которая осуществляет наше суждение. Так вот, о значении знаков на лбах творения, об этом говорит Сифтей Коэн. Миров рахамав ишлах гамикрим лоолам леколь ми шиевгиубо вегамикрим им цу аль еде гаот шехакук бамицхо. В изобилии милосердия своего Всевышний посылает микрим, случайности, в мир. Так что каждая случайность должна зацепить каждого человека, соответственно, букве, написанной на его лбу. Микрим, микре, случайность на иврите происходит от слова макор, источник. То есть случайности, они на самом деле все происходят из источников. И источник, если мы верим в единого Бога, не являемся язычниками, то источник один. Но Всевышний скрывает себя от людей, которые не приложили столько труда, чтобы его раскрыть. Всевышний скрывает себя, как говорят наши учителя, Баанагата Микре, управляя человеком через случайности, посредством случайности. Соответственно, человек буквой на лбу цепляет те самые случайности, которые его касаются. Саба из Навардек об этом говорил следующим образом, что когда олень убегает от охотников, то он ломает свои рога, сбрасывает их и дальше бежит почаще, не рискуя зацепиться своими рогами. Точно так же у каждого человека. Его рога мешают ему двигаться. А рога для человека – это его дурные качества, те самые буквы, которые на его лбу написаны. Соответственно, если человек сбросит эти дурные качества, то тогда он увидит, что на самом деле леса никакого нет. Потому что в случае с оленем есть реальный лес, а в случае с человеком, имеющим недостатки и кривые рога, да еще какая-то пометка на лбу, которая считывает случайности, которые его затрагивают, то, соответственно, ситуация здесь очень-очень тяжелая. Таким образом, нам нужно сбросить рога, и тогда ситуация у нас изменится самым фундаментальным образом. Мы станем людьми исправленными и увидим, что в действительности не существует никакой чаще, а Всевышний проложил нам прямую дорогу, только наши рога эту чащу создают. Сказано в Талмуде в трактате Шаббат. Талмуд отвечает на вопрос, как могло случиться, что Всевышний в своем милосердии дал указание спасти праведников, однако именно с них начнется катастрофа. Можно дать простой ответ, что там, где дано право ангелам причинять несчастье, там они не различают между праведником и между нечестивцем, но Всевышний повелел им, да, сделать различие, как же это все работает. На этот вопрос отвечает Талмуд, трактате Шаббат, следующим образом. Никогда не бывало, чтобы милость, изошедшая из уст Всевышнего, обернулась наказанием, кроме как в этом случае. Талмуд говорит, что это единственный случай в истории человеческой цивилизации, когда Всевышний изрек добро, но оно не исполнилось. Во всех книгах пророков мы встречаем, что если пророк говорил о несчастье, которое должно произойти, то, в принципе, оно может и не произойти. И если оно не случится, то не означает, что пророк является лжепророком или видел ошибочное. Ибо пророчество о несчастье предназначено было именно для того, чтобы человек раскаялся, и оно не произошло, это несчастье не произошло. Но если пророк говорил о чем-то позитивном, о добре, которое Всевышний ему принесет, то это пророчество обязательно должно исполниться. И если этого не происходит, то тогда действительно это свидетельство, что говоривший является лжепророком, по той причине, что Всевышний никогда не лишит творения награды, о которой он сказал. Соответственно, единственный случай, где милость, изошедшая из уст Всевышнего, обернулась к наказанию, это данный случай. Сказано в книге пророка Иезекииля о страшных событиях, произошедших в небесах над Иерусалимом перед уничтожением святого города. «И возвал в мои уши глас великий, говоря, приблизьтесь, каратели города, каждый с орудием истребления в руке своей. И вот шесть мужей, ангелы уничтожения, приходят со стороны верхних ворот. И слава Бога Израиля поднялась от крува, на котором она была, к пророку дома. И сказал ему Господь, пройди по Иерусалиму и начертай знак Тава на лбах людей, стенающих и вопиющих о всех гнусностях, совершенных в нем. А тем сказал, и слышали это уши мои, пройдите по городу. Итак, буква Тавка. Что за буква, которая была написана на лбах людей? Это буква Тав, последняя буква алфавита. Возникает вопрос, по какой причине. Сказал Всевышний благословленному ангелу Гавриилу, пойди и начертай на лбах праведников знак Тав чернилами, чтобы над ними не имели власти ангелы уничтожения, а на лбах нечестивцев отметь кровью, чтобы их наказали ангелы уничтожения. Сказал о свойство суда Всевышнего благословен он. Хозяин мира, чем отличаются эти от тех? Итак, причина, по которой не исполнилась эта милость, изошедшая из уст Всевышнего, когда наступило время сгущения свойства суда, и свойство суда обращается к Всевышнему. Чем эти лучше тех? Чем праведники лучше нечестивцев? Ответил Господь. Одни совершенные праведники, другие полные нечестивцы. Сказало свойство суда. Они могли протестовать, выступать против, то есть праведники, но не сделали этого. Праведники, каждый сидел под своей смоковницей, под своей виноградной лозой, с точки зрения свойства суда, и не выступали против нечестия, которое происходило в Иерусалиме. Не потому, что им было безразлично. Атмосфера была такая. Попробуй сегодня. Выйди сегодня на улицу и начни призывать людей соблюдать заповеди, изучать Танах, изучать книги пророков, изучать Мусар, и посмотрим, как оно у тебя все это получится и что из этого выйдет. Ответил Всевышний, известно мне, что если бы они протестовали, что если они выступили против праведники, жители Иерусалима не приняли бы их увещевания, их бы не услышали. Говорит Всевышний, даже если бы они это сделали, даже если бы они пошли, их увещевание не будет принято. Сказало свойство суда, если тебе это известно, разве они могли знать об этом? Это все, то, что я сейчас привожу, это все Талмуд. Талмуд, трактат Шаббат, 55-я страница. Разве они могли знать об этом? Если Всевышний знал, что жители Иерусалима не совершили бы раскаяния, если бы праведники вышли на улицы и начали стенать о горе, происходящем в городе, когда каждый так или иначе стоит лицом к солнцу, к осязаемым видимым ценностям и источникам энергии, и задом к Иерусалимскому храму, и когда у каждого кадилы, и при этом они где-то глубоко в подсознании произносят лозунг «Оставил Господь землю, и Бог не видит», то если бы праведники пришли и начали их увещевать, то они бы не приняли увещевание. Так говорит Всевышний ангел, свойству суда. Сказал свойство суда, если тебе это известно, разве они могли знать об этом? И сразу же началось бедствие. Главный вывод для нас с вами, если мы хотим, чтобы свойство милосердия в нашей с вами жизни опережало свойство суда, мы должны стенать по поводу нарушения божественной воли, которая происходит в этом мире, увещевать людей в том, чтобы они исправили свои пути. Конечно, делать это нужно так, как нас могут услышать, мягко, возвышенно, утонченно, показывать им более возвышенные формы существования, показывать им те ценности, которые приведут их к счастью. Не делать это насильственно и не преследовать людей, иначе мы добьемся только обратного. Увещевание – это отдельная заповедь, которую нужно изучить, как это делать. Как то сказано в Торе, «Рухеях тухиех атамитеха валотиса лавхет» – «Убеждением убеди ближнего своего и не возложи на него грех». Сказал Рав Йосеф, это праведники, которые исполнили всю Тору от Алев до Тав. Почему именно буква Тав, последняя буква алфавита, является буквой, печатью на лбах праведников, написанных чернилами, тем, чем пишут свитки Торы. И, соответственно, у нечестивцев тоже буква Тав, которая кровью написана там же у них на лбах. Соответственно, эти буквы, написанные разного рода чернилами, они по-разному случайности притягивают. А что означает знак Тав? Сказал Рава, Тихье, будешь жить. Тав от слова Тихье, будешь жить. Тамут, окажешься предан смерти. А Тав, написанный кровью, Тамут, окажешься предан смерти, умрешь. Шмуэль сказал Таму. Шмуэль сказал, что буква Тав это не от слова Тихье, Тамут, от слова Таму. Иссякли заслуги отцов. Что на тот момент иссякли заслуги отцов, по этой причине Иерусалимский храм был разрушен, что до сих пор, несмотря на грех в Иерусалиме, заслуги отцов все-таки его защищали. Рабби Йоханан сказал, Тахон, помилуют заслуги отцов. Рейш Лакиш сказал, обратите внимание, сколько разных мнений мудрецов о значении буквы Тав. При этом, смотрите, они не противоречат друг другу, а дополняют друг друга. Потому что, ну, уже в Талмуде сказано, что когда Эстер пригласила Ахашвероша с Аманом на пир, то у нее была какая-то цель. И мудрецы приводят в Талмуде, в трактате Мегила, примерно 10 различных соображений, какова была цель Эстер. И когда пророк Ильяху спросил один из мудрецов, кто из мудрецов прав, а какова была причина, какое было намерение Эстер, то сказал Ильяху Ханави, все эти причины. У Эстер были все причины. Точно так же буква Тав включала в себя все эти considerations, все эти соображения. Рейш Лакиш сказал, Тав – последняя буква печати Всевышнего. То есть у Всевышнего есть печать. Что за печать у Всевышнего? Какая у него печать? Как сказал Раби Ханина, печать Всевышнего – эмет – истина. Эмет – истина, она, обратите внимание, состоит из трех букв. Алеф, мем, тав. Алеф – первая буква алфавита, мем – средняя, и тав – последняя. Истина – это только то, что является истинным, является правдой от начала, проходит через середину и завершается в конце, и, соответственно, осуществляет связь между началом и концом. Дальше мудрецы задают вопрос, если Тав – это жизнь и смерть, Тихье Тамут, когда же иссякли заслуги отцов? До какого времени заслуги отцов спасали еврейский народ? Сказал Рав, «С дней Оше бен Бери», который был последним пророком Израиля перед изгнанием 10 колен царем Ассирии. То есть 10 колен, когда пропали, тогда иссякли заслуги отцов. Возникает вопрос, откуда Рав, мудрец Талмуда, это знал. Оказывается, он знал из непосредственно слов пророка Ошея, который был последним пророком 10 колен Северного Царства Израиля. Так говорит пророк Ошея во второй главе. «И открою я ныне срам ее перед глазами любовников ее, и никто не спасет ее от моей руки». То есть она, это община Северного царства Израиль, откроет он срам ее перед всеми любовниками, когда община десяти колен оставила Бога, поставила капище с золотыми тельцами и таким образом предпочла не Бога, а любовников, как называет здесь пророк. И никто не спасет от руки Моисея, значит, никто не спасет. Зачем такое писать пророку? Имеется в виду, что таму схует, а вот закончились заслуги отцов, и заслуги отцов не спасут их от наказания. Так Рава понимает слова пророка Ошея и приводит это в Талмуде. Шмуль говорит с дней Хазаэля. Шмуль говорит, что немного позже, с дней Хазаэля, как сказано, и Хазаэль, царь Арама, притеснял Израиль во все дни Иеруахаза, но Господь смилостивился над ними и пожалел их, и обратился к ним ради союза своего с Авраамом, Ицхаком и Яковом, и не захотел погубить их, и не отверг их от лица своего до ныне. Обратите внимание, что Бог из-за союза своего с Авраамом, Ицхаком и Яковом не захотел погубить их и не отверг их от лица своего до ныне. То есть до ныне заслуги отцов помогали и спасали с того времени и дальше. Таму схует, а вот закончились заслуги отцов. Так сказано в книге Цари, 2, 13 глава. Рабби Йехошуа бен Леви сказал, со дней пророка Илияху, что-то было еще раньше, со дней пророка Илияху, когда пророк Илияху выступил против царя Ахава, самого нечестивого царя Израиля, который, однако, обладал самым большим потенциалом и возможностью к исправлению. Как сказано, и было превозношение жертвы на горе Кармель, когда пророк Илияху устроил состязание с служителями Бааля. Подошел пророк Илияху и сказал: «Господь Бог Авраама, Ицхака и Израиля, сегодня станет известно, что ты Бог Израиля, а я раб твой. И все я соделал по слову твоему». Сегодня станет известно, то есть до сегодняшнего дня было милосердие, с сегодняшнего дня в заслугу отцов, а с сегодняшнего дня и дальше уже самим необходимо заслуги каким-то образом получать. Рабби Йоханан сказал, со дней царя Хизкияху, Рабби Йоханан говорит, что заслуги отцов закончились позже, как сказано, для приумножения власти и бесконечного мира на престоле Давида и в царстве его, для укрепления и поддержки его законом и милосердием, отныне и вовеки ревность Господа воинств сделает это. То есть это уже слова, которые были написаны в книге пророка Йешаяху, 9 глава, после изгнания десяти колен, как то сказано, отныне и вовеки ревность Господа. То есть с этого момента и дальше закончились заслуги отцов, и только ревность Господа воинств сделает это. Ревность человека за Господа Бога воинств только может привести к раскаянию, к спасению, к заслугам, к искуплению. Итак, Талмуд говорит, что подведем итог, достаточно большой отрывок Талмуда мы с вами сейчас прочли, что никогда не бывало, что милость, изошедшая из уст Всевышнего, обернулась к наказанию, кроме этой ситуации. Почему? Потому что праведники не пытались вернуть нечестивцев на свои пути, они не увещевали их, и результат оказался очень печальным. И сказал им: «Оскверните дом и наполните его двор убитыми, выходите». И вышли, и стали убивать в городе. И было, когда убивали их, я остался и пал на лицо свое, и возопил, и сказал, то есть пророк Йехезкель: «О Господи Боже, неужели истребишь ты весь остаток Израиля, изливая ярость твою на Иерусалим?» И он сказал мне: «Грех дома Израиля и Иуды велик чрезмерно, и переполнилась земля эта кровью, а город полон неправды, ибо они сказали: оставил Господь эту землю, не видит Господь». О какой крови идет речь? О крови пролитой пророков. Но не имеется в виду, что на протяжении 400 лет Погромы происходили, 400-10 лет существования Иерусалимского храма происходили погромы, и пророков убивали. Совершенно не об этом идет речь. Такое произошло только по отношению к нескольким пророкам во времена, один человек погиб во времена царя Иоаша, и несколько пророков погибли во времена царя Минаше. И это уже такой грех, то есть для того, чтобы земля Иерусалима была покрыта кровью пророков, не нужно, чтобы 1000 пророков и 10 тысяч, 100 тысяч пророков убили. Если один пророк был предан смерти за служение Всевышнему, это уже называется, что Иерусалим покрыт кровью пророков. Такое отношение к человеческой жизни, такое отношение к концепции пролития крови, такое отношение к концепции святого города. Итак, что говорят люди, за что все это происходит? Оставил Господь эту землю и не видит Господь. Это причина того, почему Бог не может больше находиться с людьми. Такие лозунги, провозглашающие в святом городе. Ну и я также не пожалею, око мое и не пощажу. По путям их я воздам им. И вот муж, одетый в лен, с чернильницей учресил его, ответствует, говоря, я сделал, как ты повелел мне. То есть ангел Гавриил говорит, я сделал, как ты повелел мне, то есть заложил на небесах структуру того, что через 6 лет произойдет в Иерусалимском храме. Это то, что человек, одетый в лен, ангел Гавриил, который осуществит это уничтожение, так понимает большинство комментаторов. Другие комментаторы говорят, что это касается пророка Ирмияу, который говорит, я сделал так, как ты повелел мне, и обеспечу спасение этих людей, несмотря на свойства суда, которое привело к смерти. И пророк Ирмияу, действительно, договорившись с Навуходоносором, привел к тому, что убийства людей не было, и евреи, которые были захвачены в Иерусалиме, не попали в рабство, а были лишь переселены в Вавилон, где получили свои наделы и получили возможность дальше жить как свободными людьми. Это исполнение тех слов, что сказал Всевышний, «Килибна Исраэля Вадим, мне, сыновья Израиля, являются рабами, мне, но не моим рабам». И евреи на протяжении всей истории, несмотря на все преследования, практически никогда не были рабами у других народов, за исключением кратчайшего периода после разрушения второго храма, но и тогда евреи из других стран очень быстро выкупили своих братьев, и рабство как таковое закончилось. «Сделал я так, как ты повелел мне», — сказал ангел Гавриил. В Талмуде, в трактате Йома сказано, в то время ангел Гавриил охлаждал огонь будущего пожара в Иерусалимском храме. То есть, когда ангел Гавриил был с пером и чернилами, которыми он должен был буквы писать на лбах у людей, одновременно с этим у него в руке находились угли будущего пожара Иерусалимского храма, и он их охлаждал, чтобы этот пожар был не таким страшным, не таким мощным. Тема нашей лекции – божественная справедливость. У людей древнего мира не возник вопрос, где был Бог, потому что у них была вера. Они не спрашивали, почему он не остановил вавилонские колесницы. Катастрофа в Иерусалиме с их точки зрения являлась не вопросом, а ответом на вопрос, где был человек. Какие лозунги в это время произносил человек? Был ли человек достоин божественного присутствия? В результате поколение изгнания смогло вернуть былую красоту и основать второй храм. Они не обиделись на Бога, не отвернулись, не усомнились, отменили полностью лозунг «Оставил Бог землю», вернули былую красоту и смогли основать второй храм. Тема нашей лекции – божественная справедливость. Мы увидели с вами совершенно небывалые описания событий, которые произошли за 6 лет до разрушения храма, как их описывает пророк Йехескель в своем видении. Это был урок, адресованный не жителям Иерусалима, а находящимся в изгнании. Мы с вами сегодня тоже в изгнании, и нас этот урок тоже в высшей степени может научить тому, какие лозунги не следует провозглашать, если мы хотим, чтобы свойство милосердия опережало свойство суда по отношению к нам. Божественная справедливость. И дай Бог, чтобы мы немножко лучше поняли из этой лекции, насколько грех содержит в себе яд, разрушающий и несущий уничтожение, и насколько заповедь оживляет душу человека. Спасибо за внимание.